Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Вероника Кульганок. Сразу после выпуска новостей передача «Правосудие».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Иране разбился военно-транспортный самолет. Ариэль Шарон остается в стабильно тяжелом состоянии. В Киеве проходит заседание апелляционного суда, который рассматривает по существу дело об убийстве Георгия Гангадзе. В Иране разбился военно-транспортный самолет. Погибли по меньшей мере 13 человек. Катастрофа произошла неподалеку от границы с Турцией. Среди погибших командующие сухопутными силами элитных частей, стражи революции и 7 старших офицеров. Ариэль Шарон остается в стабильно тяжелом состоянии. Сегодня врачи намерены вывести премьер-министра Израиля из искусственной комы. Тогда можно будет определить степень поражения функций головного мозга в результате обширного инсульта, случившегося в среду, рассказывает Равшан Гусейнов.
В Иерусалимской клинике Хадасса консилиум врачей под руководством главврача нейрохирургического отделения профессора Умаскова заседал почти все воскресенье. И лишь после очередного компьютерного сканирования мозга, проведенного в полдень, врачи к вечеру приняли решение начать пробуждение Шарона от наркоза в понедельник утром. Два предыдущих сканирования показали легкие положительные сдвиги. Ранее один из оперировавших Шарона хирургов Хосе Коэн сказал журналистам, что шансов вернуться в большую политику у премьера нет, хотя шансы на жизнь очень высоки. Государственный контролер Израиля, судья Михаэль Линденштраус, решил приостановить публикацию отчета о реализации программы размежевания до улучшения состояния главы правительства. По сообщениям прессы, в отчете говорится, что в ходе реализации программы Шарона были допущены серьезные нарушения израильского законодательства, в связи с чем Линденштраус и принял решение повременить с публикацией. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Турции продолжается распространение птичьего гриппа среди людей. Число инфицированных выросло до 9. Накануне диагноз был подтвержден у 3 жителей Анкары. Десятки людей госпитализированы в Турции с подозрением на это смертельно опасное заболевание. По предварительным данным, заболевшие заразились при контакте с домашней птицей. Министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг заявил.
Эта разновидность вируса птичьего гриппа, судя по всему, не передается от человека к человеку, можно заразиться только от птицы. Пропорциональный коэффициент заразившихся в настоящее время невелик, но мы должны быть крайне осторожны.
Говорил министр здравоохранения Турции. В Армении санитарные службы принимают повышенные меры безопасности в связи с распространением птичьего гриппа. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Ереване Нане Аджимян.
Еще 2-3 месяца тому назад продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН причислила Армению к странам, которым угрожает птичий грипп, и в этой связи начала оказывать техническую помощь по диагностике болезни, а также обещала предоставить необходимые оборудования. После последней вспышки птичьего гриппа в Турции, эпицентр которого оказался прямо у границы с Арменией, Министерство сельского хозяйства Турции поспешило заявить, что вирус попал в страну перелетными птицами с территории Армении. Однако Минсельхоз Армении опровергает эту информацию, подчеркивая, что в Армении не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом H5N1. По словам замминистра сельского хозяйства Армении, в стране предприняты все меры по предотвращению вируса птичьего гриппа. В частности, создан координационный штаб, куда стекается вся информация со всех регионов страны. Нане Аджемян, Радио Свобода, Ереван.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве апелляционный суд рассматривает дело об убийстве в 2000 году журналиста Георгия Гангадзе. Суд уже отклонил все ходатайства о дополнительном расследовании и изменении меры пресечения одному из обвиняемых. На скамье подсудимых 3 бывших офицера милиции Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович. Еще один обвиняемый находится в розыске. Заказчики преступления до сих пор не установлены. Нынешние украинские власти обвиняют в организации убийства Гангадзе бывшего президента Украины Леонида Кучму и его окружение. Кучма категорически отвергает все обвинения. Иран возобновляет работы в рамках ядерной программы. Представитель иранского МИДа заявил, что это не должно вызывать озабоченность мирового сообщества.
Все, что мы делаем, не выходит за рамки правил Международного агентства по атомной энергии и договора о нераспространении ядерного оружия. Мы надеемся, что Запад не прибегнет к двойным стандартам в оценке нашей деятельности. мы осуществляем наше право на исследование под контролем МАГАТЭ. Нет, по нашему мнению, никакого повода для беспокойства.
Говорил представитель иранского МИДа. Евросоюз уже предупредил Иран, если попытки производить обогащенный уран возобновятся, любые дальнейшие переговоры между ЕС и Тегераном представляются маловероятными.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве проходит первое заседание апелляционного суда, которое рассматривает дело Георгия Гангадзе, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Ряд украинских политиков уже заявили, что этот судебный процесс не поставит точку в деле об убийстве Гангадзе, говорит депутат парламентской фракции социалистов Николай Рудьковский.
До тех пор, пока дело не передается в суд вместе с заказчиками и организаторами этого мероприятия, это все лишь форма выпустить пар и увести от ответственности людей, которые фактически организовали убийство Георгия Гангадзе. Потому что у милиционеров не было мотивации, зачем за ним следить и зачем его убивать.
Утверждения противников экс-президента Кучмы о его причастности к этому делу по-прежнему не доказаны. На скамье подсудимых бывшие сотрудники МВД Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович. От участия в судебном заседании отказалась мать журналиста. Леся Гангадзе убеждена, как и прежние, так и нынешние украинские власти не заинтересованы, чтобы заказчики убийства ее сына были наказаны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Напомним основные новости к этому часу. В Иране разбился военно-транспортный самолет. Ариэль Шарон остается в стабильно тяжелом состоянии. В Киеве проходит заседание апелляционного суда, которое рассматривает по существу дело об убийстве Георгия Гангадзе.
Говорит Радио Свобода. Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Первого января вступил в силу закон, отменяющий налог на наследование, а для членов семьи и близких родственников и налог на дарение. Об этом законе, о том, что он меняет, мы будем говорить с экспертами сегодняшней передачи, адвокатом-специалистом в области налогового законодательства Игорем Пастуховым и нотариусом Ларисой Лобзовой. Итак, упоминание налога на наследование вообще исключено из налогового кодекса и других законодательных актов России, а близкие родственники, кроме того, освобождены еще и от уплаты налога на дарение. В России близкими родственниками считаются супруги, родители и дети, в том числе усыновленные бабушки, дедушки и внуки, родные, сводные братья и сестры. Так что теперь в перечень доходов физических лиц, не подлежащих налогообложению, включены доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей и паев. Это вот такой официальная часть. И в этой связи у меня вот сразу к вам вопрос, Игорь Николаевич. Во-первых, вот исходя из текста закона, становится понятно, что от уплаты налога на дарение освобождаются одаряемые все, но только в том случае, если им дарят не недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли и паи. Тогда где же логика-то вот в принятии этого закона, если... И раньше люди не оплатили налогов за подаренную, например, денежную сумму или украшение. То есть ничего не изменилось, что ли?
Да нет, ситуация все-таки несколько изменилась, потому что раньше люди не платили налогов не потому, что не надо было платить, а просто в подавляющем большинстве случаев потому, что налоговые органы об этом факте не знали.
Таким образом, все нарушали закон?
Ну, многие, по крайней мере. По старому тексту закона о налогах на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения, безусловно, дарение ювелирных украшений подлежало обложению налогом этим. Другое дело, что поскольку никакой фиксации, скажем так, в государственных или государственно-уполномоченных органах такие сделки не проходили, то, естественно, вопрос о налогообложении не вставал до тех пор, пока это не всплывало где-то в официальных инстанциях. Был, правда, нюанс, что старый закон был так сформулирован, что наличные рубли, которые передавались в порядке дарения, они тоже не попадали под налогообложение, потому что в старом законе была формула денежные средства на счетах в банках. И там тоже была формула валютные средства, валютные ценности. И до середины 2004 года, соответственно, под налог на наследование и дарение попадала валюта любая. И на счетах, и наличная.
Таким, не, вот я просто хочу понять, каким, если вы говорите, что люди и так раньше, ну, вот мы пришли к выводу, что люди и так раньше не платили налоги за то, что, на то, что им дарили, если это не автомобиль, там, дача или квартира, то и теперь они не будут платить, то есть ничего не изменилось, если... Лариса Георгиевна.
Ну, знаете, я просто хотела единственное, что добавить. Вот были случаи, когда все-таки люди вынуждены были платить налоги, потому что в соответствии со статьей 16 основ законодательства о нотариате нотариус обязан был сообщить в налоговую инспекцию о заключении договора дарения.
То есть в том случае, если человек
если он нотариально удостоверялся.
Да, да, безусловно.
Я именно это и говорю, до тех пор, пока это не попадало в поле зрения уполномоченного государственного лица, ну, в данном случае нотариус.
Мы были единственные, кто обязан был извещать налоговую инспекцию на протяжении многих лет. Вот если нотариально удостоверялся договор дарения, то все, значит, нотариус извещал налоговую
инспекцию. А теперь вы не обязаны?
Нет, теперь мы тоже обязаны в силу статьи 85 налогового кодекса, пункт 6, предусматривает обязанность нотариуса сообщить об удостоверении договора дарения или в случае, если нотариус выдает свидетельство о праве на наследство в течение 5 дней.
Скажите, пожалуйста, а какие подарки следует заверять у нотариуса, да, оформлять? Вот в каком случае имеет смысл прийти к нотариусу и сказать, что я хочу Ивану Петровичу подарить то-то и то-то?
Ну, в настоящее время действующий гражданский кодекс не предусматривает обязательные формы при удостоверении договоров дарения. Это может быть лишь в том случае, если стороны желают удостоверить этот договор у нотариуса.
Ну и смысл закона, я правильно поняла, что все равно нужно обязательно удостоверять у нотариуса, передать в дар автомобиля,
дом? Нет, конечно. Нет, не обязательно. Нет, не обязательно. То есть это только лишь по желанию сторон. В силу закона, закон не предусматривает обязательные нотариальные формы.
Здесь, договоров. Правда, вопрос в том, что если вы в простой письменной форме, то есть без участия нотариуса такой договор заключите, придете в налоговую, ну, не в налоговую инспекцию, информация придет из службы ГИБДД, скажем. Если вы пойдете транспортное средство ставить там на учет, на нового собственника, по договору дарения ГИБДД в рамках информационного обмена сообщит об этом налоговикам. Угу. Если вы подарите дом, естественным образом вы придете в регистрационную службу по правам на недвижимость, поскольку это надо зарегистрировать переход права собственности.
Игорь Николаевич, а известны ставки налоговые? Вот в случае, там существует какой-то барьер, предел, или как они рассчитываются, если человек дарит другому человеку, например, квартиру, там бабушка, внучки?
Ну, у нас нынешний закон... Глава налоги на доходы физических лиц имеет только, ну, как бы, одну основную ставку, 13%. Есть, ну, закон построен так, основная ставка 13%, если это не попадает под более высокие. Более высокие ставки могут, те, которые в 224 статье налогового кодекса описаны, они к случаям наследования и дарения практически не имеют отношения, за исключением... случаев, когда одаряемый или наследник является иностранец. Потому что для иностранцев любые доходы с территории Российской Федерации для иностранцев облагаются налогом по ставке 30%.
Угу. Вот такое исключение
сделано. Да, это пункт 3, 224. Все доходы, получаемые лицами, не являющиеся налоговыми резидентами. Это более точная формула. Это даже не обязательно иностранец, а человек, который меньше полугода живет на нашей территории.
На территории Российской
Федерации. Это может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на Украине, например.
Хорошо. Ну вот просто, чтобы теперь закончить уже с дарением, я попрошу Ларису Георгиевну вас ответить на вопрос слушателя, который пришел по электронной почте. Подскажите, пожалуйста, какие документы необходимо предъявить нотариусу для оформления дарственной? Вот если сестра сестре, например, что-то передает, есть ли здесь нотариальная пошлина и какие действия с какими документами необходимо осуществить далее?
Значит, для того, чтобы удостоверить договор дарения у нотариуса, безусловно, даритель должен представить нотариусу документы, подтверждающие право собственности на то имущество, которое будет предметом сделки. Нотариус также требует справку БТИ, в которой указываются общая жилая площадь, помещение и другие сведения, экспликацию, поэтажный план, который требуется при регистрации договора дарения, и выписку из домовой книги.
Если речь идет об имуществе,
если речь идет о недвижимом имуществе.
То есть в общей формуле должны быть первые документы, подтверждающие право собственности дарителя на то, что хотят подарить.
Да.
Второе, документы, подтверждающие личность дарителя.
Да, это уже, так сказать, паспорт, когда, да, при заключении
сделки. Но я так подозреваю одаряемого.
А двух сторон, потому что это двухсторонние договоры, соответственно, должны к нотариусу прийти и даритель, и одаряемый. Если имущество, ну, в данном случае квартира, приобретены в период брака, то нотариус еще потребует согласия супруга на указанную сделку. И, соответственно, это оформляется тоже отдельным документом, который называется согласие супруга.
Лариса Георгиевна, а пошлины какие существуют?
Вы знаете, они установлены налоговым кодексом на сегодняшний день. Вот. И, соответственно, там, так сказать, от стоимости имущества, которое, ну, в данном случае БТИ, я скажу, оценивает стоимость квартиры и, возможно, применение пошлины с оценки БТИ.
Спасибо. Мы продолжим наш разговор сразу после короткого объявления на Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат, специалист в области налогового законодательства Игорь Пастухов и нотариус Лариса Лобзова. Сегодня мы обсуждаем то, что 1 января этого года вступил в силу закон, отменяющий налог на наследование и дарение. Я предлагаю слушателям подключиться к нашему разговору. Звоните в прямой эфир Радио Свобода по телефону 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех городов России. Или присылайте нам пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент Радио Свобода. И вот, коль уж у нас речь зашла о том, что нотариус, составляя дарственную, да, или оформляя акт дарения и заверяя его, должен брать пошлину, исходя из стоимости имущества по оценке БТИ, если это недвижимое имущество, то у меня такой вопрос. Насколько я понимаю, то сегодняшнее законодательство позволяет при составлении нотариальных каких-то документов нотариусу, и в том числе и при оформлении завещания, оформлении наследства, простите, позволяет нотариусу исходить и из стоимости имущества по оценке БТИ, и из рыночной стоимости. Кто определяет?
Вы знаете, если речь идет о наследовании имущества, то в данной ситуации, как бы, я считаю, что применяется статья Налогового кодекса 333.25 пункт 8, где написано, что стоимость недвижимого имущества, которое оформляется по наследству, оформляется оценщиками, имеющими соответствующую лицензию, или же органами, осуществляющими технический учет. Мое мнение такое, однозначно должна применяться рыночная оценка этого имущества, поскольку статья, то есть есть альтернатива выбрать орган, то есть это может быть или БТИ, или же лицензионный оценщик, но вид оценки должен быть только рыночный.
Почему вы так считаете?
Ну, потому что в законе не указан, не указано, какой вид оценки в данном случае должен быть. То есть указана стоимость. А дальше мы применяем статью 7 Федерального закона об оценочной деятельности, в котором написано, что если в законе не указан, какой должен быть вид оценки, потому что написано «стоимость имущества, переходящего в порядке наследования». Соответственно, статья 7 закона об оценочной деятельности говорит, в данном случае тогда, если не указывает закон вид оценки, то применяется рыночный.
Игорь Николаевич, но ведь, насколько я понимаю, тут наследники, как правило, очень воюют с нотариусами и спорят по поводу того, сколько они должны заплатить государственные пошлины с имущества.
Есть такая проблема, конечно.
И кто же здесь прав, на ваш взгляд?
Нет, я здесь с коллегой согласен абсолютно, поскольку статья закона Налогового кодекса говорит об определении оценки двумя органами, ясно, что лицензируемый оценщик не имеет возможности проводить оценку по технологии, существовавшей в БТИ до введения рыночной оценки, а закон исходит из принципа равенства. Любой из методов должен получить одинаковый результат.
Не проще
значит,
было
речь
бы...
идет о рыночной стоимости, безусловно. И это, в принципе, тенденция законодательства, потому что, если вспомните, точно так же у нас переход к налогообложению недвижимого имущества, исходя из рыночной стоимости, точно так же переход к налогообложению земельных участков, исходя из кадастровой цены, которая уже фактически соответствует примерно рыночной.
Спасибо. У нас уже есть дозвонившиеся. Давайте послушаем Владимира из Великого Новгорода. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый день. Будьте добры, у меня вот какой вопрос. Значит, я в течение нескольких лет получаю материальную помощь из-за границы от сестры. И каждый раз в Сбербанке это оформляется как дарение. Вот в последний раз это там появились две новые графы, материальная помощь и финансовая помощь. И вот я хотел бы выяснить, если это продолжать будет оставаться в графе дарения, облагается ли это, будет ли облагаться это налогом или нет.
Я попрошу на ваш вопрос ответить Игорь Николаевич Костухов, пожалуйста.
Ну, в данном случае, кто у вас даритель, сестра?
Да, сестра.
Родная?
Ну, думаю, что родная.
Нет, ну, или отключился, товарищ?
Понятно. Он уже отключился, да.
Ну, если даритель родная сестра, то... А, собственно, поскольку предмет дарения денежные средства, не тот перечень, который указан в виде исключения в законе, то получается, что с 1 января удобнее получать это как дарение, поскольку подарки... не являющиеся недвижимым имуществом, акциями и транспортными средствами, налогом на доходы физических лиц облагаться не будут.
Да, тем более для родственников близких, как мы уже сказали.
Но для родственников даже вот эти исключения не будут облагаться.
То есть, я правильно?
В данном случае получается, что независимо от степени родства и от степени наличия родства как такового, налогом подарки с Нового года облагаться не будут между физическими лицами.
Подарки любые, в том числе автомобили, квартиры.
Мы говорим о денежном подарке.
А, мы говорим о денежном.
Конкретной ситуации.
Вот у меня в этой связи просто путаница возникает, потому что есть вот эти исключения в виде транспортных средств, недвижимости, да, и прочее.
Недвижимость, транспортные средства и акции, ну, права, скажем, на предприятие, в исключение не попадают.
Понятно, то есть они в любом случае...
То есть они будут облагаться, если это не между близкими родственниками.
Если не между близкими. А если сын дарит...
Если сын дарит отцу автомобиль, то отец никаких налогов не платит.
Вот это я хотела от вас услышать, чтобы наконец разобраться. Потому что вот так, как написано, я не совсем поняла. И поэтому мне показалось, что введение вот этого закона, отмена налога на дарение, тоже является профанацией, хотя бы уже потому, что, ну, если... Сын, как и раньше, должен при передаче отцу автомобиля, вернее, отец должен будет заплатить налог, то сейчас это останется. Тогда какой смысл был? А теперь вот вы все разъяснили, и стало понятно. Давайте послушаем Анатолия из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, вот я тоже хотел как раз внести ясность, потому что, когда вы говорите, вы сейчас вот сказали, что вы разобрались в чем-то, а вы когда говорите, вот это и это, и это... не отменяется, а то, как прежде. Давайте конкретнее. Это отменяется, а вот дома, машины подлежат, как и прежде, обложению налога. Вот у меня вопрос такой. У нас, мы ждали вот этого судного дня. У нас там должно быть дарение произойти от матери, моей жене, участка садового вместе с домом, неважно какой, большой или и играет роль, какой большой, маленький. Так что мы ждали, и что дождались того, что налог будет все равно. И нет, если нет. будет, то внести еще тогда понятие такое, что выгоднее будет, произвести продажную сделку или дарение.
Нет, ну если от матери ее дочери, насколько я понимаю, то это как раз категория, которая освобождается от налога в любом случае.
То есть вне зависимости от того, что вы
между
дарите.
Между близкими членами семьи.
Понятно. А вот,
дарение любое освобождается от налога.
В кодексе свода этого закона все. все четко написано. Если между родственниками или между друзьями.
Между супругами, родителями и детьми. Вот конкретная фраза, я вам читаю.
Да, спасибо, Анатолий, за ваш вопрос. Мы еще успеваем до перерыва послушать вопрос Ирины Иосифовны из Москвы, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вопрос такой. Отец проживает в Орле, имеет дачу в Московской области. Оформление дарения дочери он должен проводить по месту своей прописки или по месту нахождения дома.
Да, спасибо, Ирина Иосифовна. И Лариса Георгиевна ответит на вопрос.
Сделки с недвижимым имуществом оформляются по месту нахождения недвижимого имущества. Соответственно, если дом находится в Орле, то
наоборот, в Московской области.
В Московской области, то, соответственно, удостоверять договор дарения нужно в Московской области. Или у нотариуса, или в регистрационной службе. В данном случае это будет Главное управление Федеральной регистрационной службы по Московской области, соответствующий филиал.
На пейджер пришел вопрос, и к вам он как раз, Лариса Георгиевна. Мы бы хотели с мужем дочку сделать наследницей квартиры. Квартира двухкомнатная, приватизированная, но мы никак не можем получить бумаги собственника. Ну, видимо, свидетельство о праве собственности. У нас только одни договоры и единый реестр. Можем ли мы по этим документам оформить на дочку квартиру? Спрашивает семья Родионовых.
Я, честно говоря, не поняла вопрос.
Насколько я понял, у них есть выписка из единого реестра, но нет документа свидетельств.
Да, но они хотят для того, чтобы составить...
Они хотят ее сделать наследницей квартиры.
Для того, чтобы составить завещание, никаких документов, подтверждающих право собственности на то имущество, которое завещается нотариусу, не предоставляется. Главное, чтобы это имущество было в собственности умершего на день его смерти. Для составления завещания достаточно только иметь паспорт. Он может завещать имущество сейчас, а впоследствии закон, так сказать, разрешает ему стать собственником.
То есть формально закон не запрещает завещать Белый дом американский?
Абсолютно, абсолютно. Потому что это четко указано в законе, что завещать можно любое имущество, даже то, которое еще на момент составления завещания не находится в собственности завещателя.
Еще один вопрос. Этот вопрос пришел к нам по электронной почте. У меня есть сын от первого брака. У сына несовершеннолетняя дочь, моя внучка. Я женат второй раз и хочу составить завещание так, чтобы оставить квартиру и дачу внучке или сыну, не знаю, как удобнее с точки зрения закона. При этом дачу хочу завещать лишь с тем условием, что моя вторая жена сможет пользоваться ей, вот этой вот дачей, до своей смерти. Вопрос. Можно ли составить завещание с таким условием? И если да, то в соответствии с какими законодательными актами?
Да, действительно, можно составить завещание по своему усмотрению в пользу любого лица. Можно составить завещание в пользу внучки. А то, о чем говорит...
Ограничить вот...
Можно право. Ограничить, это называется завещательный отказ. В силу закона можно такой завещательный отказ в завещании указать.
И каким образом? Это нужно
так и указать, что обязываю своего наследника, да, предоставить пожизненное право пользования этим домом. Статья, по-моему, 1127, если я не ошибаюсь, она как раз и говорит о завещательном отказе.
А в случае, если наследник вдруг воспротивится?
Нет, он не может этому воспротивиться. Но государственный... Это право, предусмотренное законом.
То есть на него смогут повлиять в дальнейшем, если вдруг он запретит?
Даже через суд.
Конечно. Если есть исполнитель завещания, да, и он назначен завещание, то в данном случае исполнитель завещания помогает отказополучателю оформить свои права. Но, собственно говоря, сам отказополучатель имеет право обратиться к нотариусу и, так сказать, получить и соответствующий документ о том, что он имеет право пользоваться пожизненно этим домом.
А вот если говорить...
Я уточнил, статья 1137.
1137, да, спасибо.
А вот если говорить об вот таких нотариальных отказах, скажите, пожалуйста, можно что, какое угодно условие поставить перед будущими наследниками? Или есть какие-то нормы, которые ограничивают это?
Вы знаете что, вот если говорить о завещательном отказе, то в законе написано так, что действительно завещатель может в силу статьи 1137 возложить на одного или нескольких наследников исполнение какой-либо обязанности имущественного характера.
Спасибо, мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на радио «Свобода». Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие».
9 января в 16 часов на волнах Радио Свобода. Итоги года подводят социологи. Директор Петербургского социологического центра «Мегаполис» Сергей Исаев и заведующий сектором социологии власти и гражданского общества Социологического института Российской академии наук Александр Дука. Ведущий Виктор Айзунков. Время гостей в дни новогодних каникул. Первый раз в эфире в 16 часов, повтор в 4 часа утра. Время московское.
В Москве 13 часов 30 минут, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Иране разбился военно-транспортный самолет. Погибли по меньшей мере 13 человек. Катастрофа произошла неподалеку от границы с Турцией. Израильского премьер-министра Ариэля Шарона выводят сегодня из искусственной комы. Только тогда, по мнению врачей, можно будет определить степень поражения функций головного мозга в результате обширного инсульта. В Турции среди людей распространяется птичий грипп. Число инфицированных выросло до 9 накануне. Диагноз был подтвержден у 3 жителей Анкары. Десятки людей госпитализированы в Турции с подозрением на это смертельно опасное заболевание. В Киеве апелляционный суд рассматривает дело об убийстве в 2000 году журналиста Георгия Гангадзе. Суд уже отклонил все ходатайства о дополнительном расследовании и изменении меры пресечения одному из обвиняемых. На скамье подсудимых три бывших офицера милиции – Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович. Еще один обвиняемый находится в розыске. Трагедия в Душанбе, где при пожаре в ночь на воскресенье погибли 13 детей, произошла по вине руководства детского дома, заявил сегодня прокурор области. В Грозном сегодня утром в перестрелке с военнослужащими убиты 2 маджахеда из отряда полевого командира из Симунаева. С ранениями различной степени тяжести госпитализированы 3 солдат-контрактников, сообщает корреспондент Радио Свобода. Иран сегодня возобновляет работы в рамках ядерной программы. Как сообщил представитель МИДа Ирана Хамид Риза Азифи, с оборудования на ряде объектов будут сняты пломбы, установленные 2 года назад Международным агентством по атомной энергии. В Саудовской Аравии более 2 миллионов мусульман, принимающих участие в ежегодном паломничестве хаджи, собираются сегодня возле горы Арафат для ритуального восхождения.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Я представляю гостей в студии. Это адвокат-специалист в области налогового законодательства Игорь Пастухов и нотариус Лариса Лобзова. Сегодня мы говорим о налогах на дарение и наследование. Как известно, с 1 января текущего года налог на наследование отменен вообще, а налог на дарение отменен для близких родственников и членов семьи. Вот в нюансах мы как раз пытаемся разобраться. Я хочу сообщить телефон прямого эфира Радио Свобода 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент Радио Свобода. И в первой части мы преимущественно говорили о дарении, а теперь мне хочется поговорить о налогах на наследование имущества. Значит, налога такого теперь не существует. И если человек получает какое-то имущество по наследству, он кроме нотариальной пошлины платить не должен никому и ничего. Правильно я понимаю?
Ну, не совсем. Ну как? С точки зрения налога на доходы физических лиц, безусловно, правильно. Но просто надо при этом помнить, что тот, кто получает имущество как наследник, получает не только права, но и обязанности. И в части налогообложения, скажем, за наследственное имущество, которое человек принял, он должен заплатить налоги по имущественные, которые должен был до него заплатить наследодатель.
Наследодатель.
То есть, если наследодатель не заплатил налог на землю или налог на недвижимость, на имущество в виде квартиры той же самой, которая попала, вот, стала частью наследственной массы, то эти обязательства по уплате налога должен выплатить наследник.
Но за само наследство платить ничего
нет. За само наследство платится только государственная пошлина, причем она, если мне память не изменяет, 0,3% для близких родственников, 0,6% для остальных. И максимальный размер ограничен 100 тысячами рублей для, по-моему, да?
Нет, в отношении выдачи свидетельства о праве наследства там 0,3% действительно для наследников в первой очереди и 0,6%. Вот так это выглядит. Я в отношении...
Максимальные размеры установлены в 100 тысяч для первой очереди и в миллион. То есть даже 0,6%, но не больше миллиона.
Да.
Хорошо. То есть уж сильно большой наследство. В таком случае я уже, наверное, могу и сама ответить на вопрос Натальи из Москвы, которая слушает наш сейчас в эфире, потому что она прислала вопрос на пейджер, где пишет: «Я живу с дядей, квартира в его собственности, я зарегистрирована у него, какова будет ставка налога, если он завещает мне квартиру?» Я так понимаю, что если дядя завещает квартиру, и Наталья вступит в права наследства, то она налогов она платить не будет. А о ставках пошлины...
Если не говорить о том, что пошлины, это тоже один из видов
налога.
Это сбор.
Да, то есть мы говорим о том, что существует государственная пошлина или тариф за выдачу свидетельства о праве на наследство, и существует, и существовал, во всяком случае, налог на наследство, которое получал, это уже были другие платежи.
Вот в этой связи у меня вот какой еще вопрос. Закон вступил в силу 1 января этого года. То есть правильно ли я понимаю, что уже в этом году люди не должны платить налог за наследство? Или нет? Или есть какие-то ограничения? Вот если человек умер, например, наследодатель, умер 30 декабря 2005 года, то его наследник будет платить налог за наследство?
Ну, в действительности, это одна из самых сложных проблем всегда, которая у нас возникает, так называемых переходных положений. К сожалению, наши законодатели как-то не отягощают себя этой проблемой. С точки зрения моей, я абсолютно уверен, что наследник, который будет получать свидетельство о наследстве после 1 января 2006 года, должен уплатить только госпошлину и не должен платить никаких других налогов.
Но я, насколько понимаю, Лариса Георгиевна, вам же было всем нотариусам было разослано разъяснительное письмо. И что в этом письме? Как вам?
Был запрос Федеральной нотариальной палаты Министерства финансов о порядке применения федерального закона от 1 июля 2005 года, отменившим налог на наследство. Ну, там достаточно неоднозначно отвечает...
Формула-то однозначная.
Да, формула однозначно. То есть считается, в ответе прозвучало следующее мнение Министерства финансов, что в отношении, если человек умер после 1 января 2006 года, тогда его наследники не платят налог на полученное наследство.
Но этот вопрос и не вызывает никаких сомнений.
Да. А если, значит, соответственно, умер до 1 января 2006 года, то Министерство финансов полагает, что в данном случае наследники должны платить налог на наследство независимо от времени получения свидетельства о праве наследства.
Несмотря даже на то, что, собственно, наследственное дело может быть заведено только в...
Да, они считают, что день открытия наследства в данном случае будет дата смерти, то есть если дата смерти после 1 января 2006 года, здесь налога не будет.
Вот я с этим тезисом не могу согласиться, потому что в старом законе, том самом отмененном, было указано, что обязанность по уплате налога возникает при условии выдачи свидетельства. Если такое условие не произошло в 2005 году, то, безусловно, налог платить не нужно.
Но, видимо, это уже будут теперь решать
возможно,
в судах.
Возможно, имелось в виду ситуация, когда человек получил свидетельство в 2005 году, но еще не успел заплатить этот налог, потому что его можно было платить в течение определенного времени.
А теперь кто ж поймет? В Министерстве финансов же они вот этот нюанс не указали.
Но Министерство финансов пока это разъяснение широко не распубликовало, и, возможно, оно все-таки уточнит его, мы надеемся.
Да,
но вот если говорить именно об этом, если свидетельство получено в 2005 году, и обязанность по уплате налога уже возникла, отмена налога с 1 января эту обязанность не ликвидирует. Деньги заплатить надо. Если же свидетельство выдается после 1 января, то, на мой взгляд, обязанность по уплате старого налога еще не возникла, пока он действовал. А когда выдано свидетельство, старого налога уже нет.
Но пока это только ваше экспертное мнение, потому
что безусловно, это наше мнение. Я просто тоже уточняла у работников налоговой инспекции, куда я обязана по месту своего нахождения отправить извещение о том, что мною выдано свидетельство, у них тоже такая однозначная позиция. То есть они разделяют необходимость уплаты этого налога в зависимости от даты смерти, соответственно, наследодателя. Ну, посмотрим, будет как формироваться, наверное, определенная судебная практика и... может быть, не все будет так страшно, как мы
как
думаем.
Мы предполагаем,
но,
да.
Но, к сожалению, вот это одни из самых сложных налоговых проблем.
Да, потому что нет переходных положений. Да, и вот этот вот закон от 1 июля 2005 года, он не совсем однозначно ответил, скажем так, на эти вопросы. Поэтому вот столько возникает.
Он их только поставил.
Да.
Давайте послушаем дозвонившегося к нам из Петербурга Владимира Петровича. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, вы в эфире говорите.
Здравствуйте.
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 Очень долго рассказывать, кратко. У моей супруги была сестра. Она 4 августа скончалась. Значит, в райсобесе сказали, принесли пенсию, не отдали, потому что, говорят, она у вас не прописана. А жила на Пскове в одиночестве. А когда она к нам приехала, юрист сказал, что ее должны прописать. Но ее не стали прописать, написали бумагу. Когда я пришел к юристу, юрист говорит, зачем? Говорит, она же пенсию получает, она у нас прожила 2 года. 4 августа, вот прошлого года, она скончалась. Значит, 2 момента. Кончил дело тем по наследству. Нотариус говорит, там очень долго рассказывать, но... Концовка такая, принесите счет с почты. Почта говорит, пусть нотариус запросит. А нотариус говорит, я запрашивать не буду. И круг замкнулся, и куда, когда я пошел... Так,
это первый вопрос, а
это
второй?
Первый вопрос. А второй вопрос, значит, на похороны, которые у нас имеются деньги, значит, пришел в военкомат, она написала там 8 пунктов. Я их все выполнил. Пришел, говорю, вот все предоставил. Тогда она написала снова. Я их опять все выполнил. Потом она взяла и говорит, принесите справку, где мы ее похоронили. А мы ее похоронили в Пскове, а там справку не давали, потому что там, где ее похоронили родители, кладбище бесхозное. Мы ее похоронили там, где ее похоронили мать и отец. Вот, теперь в Псковской там области. Теперь она ей говорит, воинская часть, где ваша родственница служила, вы докажите, что эта воинская часть существовала. То есть, короче говоря, там мне, втихаря одна женщина говорит, что вы сроки все протянете, и вам все откажут, там уж 6 месяцев, верно это или нет. И что нам делать по первому вопросу, что нотариус одно просит от нас?
Да, Владимир Петрович, нам понятны ваши вопросы. Я попрошу Ларису Георгиевну ответить на то, что касается нотариата, и Игоря Николаевича вот на второй вопрос. Пожалуйста.
Вы знаете, если заведено наследственное дело, и ваша сестра является наследницей, нотариус обязан по просьбе наследника выдать любой запрос, потому что он обязан помогать наследникам оформлять то имущество, которое принадлежит умершему. Вот в этом случае, если нотариус вам отказывает, вы можете или написать жалобу на него в нотариальную палату, где нотариус осуществляет свою деятельность, или же обжаловать его действия в суде.
В течение 10 дней с момента получения письменного отказа.
Да, но для этого
в этом моменте существенно... что нужно подать письменное заявление нотариусу, и чтобы он дал письменный ответ с отказом.
Да, безусловно, нужно написать, что прошу вас выдать запрос или выдать мне постановление об отказе. Вот если будет такая формулировка, или выдать постановление об отказе, в этом случае, да, в течение 10 дней нотариус должен выдать постановление об отказе, если он не удовлетворяет просьбу заявителя о выдаче ему запроса.
В течение 10 дней после того, как такой отказ вы получите на руки, можно обратиться в суд со спариванием, с жалобой на
деятельность. Да, но это какой-то уникальный нотариус, потому что недополученная пенсия, она оформляется по наследству. Какая в этом проблема, я не вижу в этом запросе.
Я думаю, что здесь это вообще можно быстрее решить, не дожидаясь судов, просто обратившись в палату.
Да, внутреннюю палату там как бы существует. Да,
в Петербурге.
Да,
а вот что касается второго вопроса со справками о захоронении.
Я, к сожалению... все-таки не готов детально разобраться в этой ситуации. Речь идет, насколько я понимаю, о пособии, которое полагается военнослужащему бывшему на захоронение.
Да-да-да.
Условия его выдачи я не очень четко помню. Это все-таки не совсем проблема налогообложения. Но конструкция действий, собственно, точно такая же. Правильнее всего пожаловаться на такие действия вышестоящий военкомат, либо в тот же суд.
Да, и все переговоры желательно скреплять документально. Да. Если вам что-то, пусть вам предоставят бумагу, в которой пишут свои требования.
К сожалению, жизнь свидетельствует, что если начинается заволокичивание, лучше всего переводить это все именно в бумажный вид. Да. Письменное заявление с просьбой что-то предоставить. И письменный отказ.
Чтобы потом была возможность подтвердить.
Да, со сложением, да, причин этого отказа, безусловно.
А слушаем Алевтину Александровну из Москвы.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
У меня такой вопрос, я коротко. Я объявила наследство в 2004 умер муж. Вот. И я объявила наследство, но наследство я не получала.
То есть вы подали заявление, да, подали, о принятии, да, наследства, завели наследственное дело.
Да, так, но не получала.
Свидетельство.
Теперь, да, свидетельство я не успела получить, я не могла пока что по другим обстоятельствам. Но сейчас, значит, сын от первого... Я инвалид и пенсионерка, блокадница, в Москве живу. Вот, когда муж умер, значит, все, сказал, квартира тебе и все такое прочее. Вот, теперь, значит, сын подал иск в суд на 1/4 наследства. Объясните мне, пожалуйста, сколько мне ему платить, по какой стоимости за эту 1/4? И вообще мои, так сказать, какие-то мои вот эти вот, он тоже инвалид от первого брака, сын.
А, простите,
и я инвалид-блокадница.
Сын, вы наследуете после мужа по закону?
По закону, потому что...
То есть муж вашу пользу завещания не составлял?
Не составлял, совместная собственность.
Сын от первого брака в течение 6 месяцев подал заявление о принятии наследства. Ну, соответственно, почему речь идет об 1/4? То есть вы имеете в виду, что наполовину имущества вы имеете супружескую долю, да?
Супружескую долю, да.
Да, соответственно, вторая доля будет разделена между вами в равных долях, да.
Да, да.
Почему в суд-то в данном случае?
Платить? Если он подал сейчас в суд, против, меня вызвали в суд сейчас.
Нельзя разделить в натуре, судя по всему.
Что-что?
Судя по вашему рассказу, квартиру нельзя разделить в натуре, чтобы сыну получилось четверть. И он просит компенсировать
стоимость. Он ничего еще не просит, я не была в суде.
То есть каким образом это рассчитывает? Ну, он подал что? Он подал исковое требование о разделе наследства?
Ничего не сказано, просто меня вызывает в суд, я еще не знаю. Я просто хотела...
Вам нужно обратиться в суд и получить копию искового заявления.
Это понятно.
Алевтина Александровна, мы, к сожалению, не можем вот давать вам подробную сейчас консультацию по телефону, приблизительная схема действия. У вас есть так единственный вопрос, на который до сих пор нету ответа. Вот платить эту четверть, если это доля, да, вот часть этого наследства,
если
вы платите с какой стоимостью?
Если предоставляется компенсация наследнику неполученного им имущества, то только по рыночной оценке.
Только по рыночной.
Да, безусловно.
То есть это уже он будет вызывать независимого...
Ну, как они будут организовывать оценку, это вопрос, безусловно, между наследниками должен решаться.
Угу. Хорошо, спасибо. Слушаем Геннадия из Ленинградской области. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос следующего свойства. Может ли договор купли-продажи и договор дарения признанные быть недействительными? И в каких случаях, если может... И, значит, имели ли место вот такие вещи в судебной практике? Спасибо.
Безусловно.
А в каких случаях? Договор купли-продажи или договор дарения может быть признан недействительным?
Он может быть признан недействительным, скажем, если речь идет о недвижимом имуществе, если неправильно, неполно описано имущество, предмет этой сделки. Закон требует, чтобы при купле-продаже имущество было описано таким образом, чтобы полностью его идентифицировало, чтобы нельзя было спутать с каким-то иным. Надо сказать, что в практике достаточно часто бывает, что недостаточно подробно описывают, не описывают расположение на земельном участке недвижимого имущества, что является обязательным. Это невыполнение обязательных требований закона, и в силу статьи 168 ГК такая сделка будет ничтожна.
Кроме того, я, насколько понимаю, Лариса Георгиевна, ничтожным будет признан договор купли-продажи или договор дарения в случае, если даритель или продавец в момент совершения вот этой сделки...
Не понимал значения своих действий, не руководил ими. Но там, на самом деле, в законе очень много случаев.
Там не ничтожные, а споримые.
Да, споримые. Случаев, когда... Ну, здесь речь шла, в каком случае недействительным может быть признан.
В общем, достаточно много случаев.
Достаточно много, да. То есть, на самом деле, можно ответить так. Возможно, да, или оспорить. Возможно, но в данном случае суд будет рассматривать дело, и если, как сказать, нарушены статьи закона, то суд и выносит соответствующие решения.
Вопрос пришел на пейджер. Я думаю, он несколько не в тему нашей передачи, но он сейчас интересует многих автомобилистов, во всяком случае. Лариса Георгиевна, простую письменную доверенность на автомобиль собирались отменить. Скажите, пожалуйста, действует она в настоящее время или нет?
У нас, да, в настоящее время законом не предусмотрена обязательная нотариальная форма доверенности на управление и распоряжение транспортным средством. Но пока у нас не внесли изменения, да, и не, так сказать, в гражданский кодекс в отношении формы доверенности на автомобиль. То есть можно составить ее и у нотариуса, и в простой письменной форме на управление и распоряжение.
Да, то есть паниковать не следует.
Да.
Слушаем Иду Георгиевну из Москвы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Да, мне завещана квартира тетей. А это, значит, полгода после вот ее смерти исполнится только 9 апреля, полгода. в настоящее время эту квартиру заняла ее внучка. Просто заняла, вот, не выезжает, сломала замки и все, и не выезжает оттуда. Значит, завещание составлено так, что, значит, я являюсь лицом, которому завещано, и после продажи этой квартиры я должна выплатить доли там родственникам, там 6 человек на всех указано, в том числе этой внучке. Вот внучка не выезжает. Я неоднократно обращалась в милицию письменно, вызывала даже по 02, поскольку она взламывала все двери. Милиция никаких мер не принимает. Как мне в данном случае поступить? И второй вопрос. Значит, я документы, значит, на право наследования сдала в нотариальную контору.
Там заявление. Заявление.
Заявление и документы, то есть там справку о смерти.
Свидетельство о смерти.
Свидетельство о смерти, там что-то еще.
Ну да, и другие
завещание,
документы.
Наверное.
Да, да, завещание все.
И вопрос.
Вопрос, значит, прошло со дня, когда были приняты все документы, и я получила справку, что я являюсь лицом, принявшим наследство, вот с того, это с 30 октября, пока вот никаких документов, они предложили мне свои услуги, что они все займутся всеми сборами документов, остальных там, что там положено. Ну, 2,5 месяца никаких, ничего я не вижу, не слышу, ничего. С чем это связано, может быть? Потому что полгода ведь скоро исполнится. Тогда что после, если не будут собраны документы, и я не получу вовремя это свидетельство о наследстве?
Почему не получится?
Ида Георгиевна, да. Понятен ваш вопрос. Я сейчас попрошу Ларису Георгиевну ответить на него. И здесь даже я могу еще от себя добавить, памятуя о прошлой, недавней нашей передаче. Насколько я понимаю, то если вы успели в течение полугода со дня смерти наследодателя заявить свои права на наследство, то вы, ну, грубо говоря, можете уже спать спокойно, потому что наследственное дело открыто. И вы уже являетесь наследником, а вас знают, и вы можете потихонечку уже собирать все остальные необходимые документы. Правильно?
Значит, давайте так разберемся потихонечку. Значит, действительно, свидетельство о праве на наследство нотариус выдаст по истечении 6 месяцев.
С момента смерти.
С момента смерти, безусловно. Есть в законе, скажем так, что можно выдать ранее, если у нотариуса есть подтверждение, что нет других наследников. Но на самом деле я считаю, что это совершенно не действующая норма, потому что у нотариуса не могут быть абсолютно достоверных сведений о том, что нет других наследников, потому что у нас нет базы завещаний, и нотариус не может проверить, было ли составлено завещание. У нас были случаи, когда в последний день 6-месячного срока приходит наследник и предъявляет завещание, позднее составленное, и, соответственно, как бы здесь уже возникают у него права на наследование этого имущества. Поэтому нотариус выдаст вам свидетельство о праве на наследство под завещание по истечении 6 месяцев. Документы, которые необходимы для получения этого свидетельства, вам необходимо собирать самой. Безусловно, вы можете привлечь к сбору этих документов, скажем так, риэлторов или других специалистов, которые оказывают услуги в этой области, но нотариус не обязан собирать документы. Поэтому, честно говоря, я не знаю, с кем вы там договаривались. Это совершенно как бы вот какая-то такая частная ваша история. Вы обязаны в соответствии со статьей 72 основ законодательства о нотариате представить нотариусу документы, подтверждающие принадлежность имущества умершему, его оценка и так далее. То есть все документы обычно нотариус при открытии наследственного дела, при принятии заявления о принятии наследства выдает наследнику список документов, которые он должен собрать. И, собственно говоря, 6 месяцев – это тот самый срок, когда вы можете совершенно спокойно собирать все эти документы. Если вы собрали все документы, которые необходимы для выдачи свидетельства, и истек 6-месячный срок со дня смерти наследодателя, нотариус обязан вам выдать свидетельство о праве на наследство.
Так что пока еще рано.
Да, безусловно.
А что касается племянницы или кто-то там, внучка, которая живет, ну, тут, к сожалению, в этой ситуации один выход – обращение в суд с заявлением о выселении. Вы как лицо, как наследник, имеете право принимать меры к защите и охране наследственного имущества, поэтому от вас суд примет такое заявление. Но, к сожалению, рассматривают их суды не слишком быстро.
Давайте послушаем Александра Ивановича. Он дозвонился к нам из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Я слушаю внимательно.
передачи. У меня вот тоже такой вопрос, конечно, не может быть не сложный. Тоже наследственный дел. У меня жена умерла 23 июня.
Этого года.
2005 года.
Угу.
Да, полгода, вот 23 декабря исполнилось. Я оформил наследственное дело, но мне назначили на 27 января выдать документы наследственного дела. Квартира у меня приватизирована. Я жил, жена и две дочери. Квартира на 4 доли разделена была. Сейчас осталось нас трое. И квартира сейчас на 3 доли делится по наследственному делу.
То есть 1/4 доли вашей жены будет делиться между тремя наследниками.
Да, не моей жены, а вообще всей квартиры. Я от своей доли отказался, значит.
Так вы приватизировали в каких долях? Квартиру и до кого, непонятно.
Ну, на меня, жену и две дочери.
По четвертушке.
Да, ну, значит, предметом наследования будет 1/4 доли. То есть вашей-то жене принадлежит 1/4 доля.
Да.
Вы имеете доли и ваши две дочери в силу приватизации.
И вопрос ваш, пожалуйста, Александр Иванович.
Вопрос. Я до этого оформлял этот самый, и мне сказали, что никаких пошлин не надо платить. А сейчас, когда ехать получать уже наследил, мне сказали, 5840 рублей нужно заплатить будет.
Вы будете платить за выдачу свидетельства о праве на наследство со стоимостью этой доли. 0,3%.
Ну, то есть это фактически и есть пошлина, да, нотариальный тариф?
Да. Нотариальный тариф за выдачу свидетельства о праве на наследство.
Не тариф, а именно государственная пошлина.
Нотариус, который занимается частной практикой, взыскивает тариф. Поэтому, если это в Москве просто нет государственных нотариусов, поэтому я сразу говорю тариф.
Скажите, пожалуйста, на пейджер пришел вопрос. Вот объясните, в рамках закона о дарении и наследовании термин «сводные братья и сестры», что он означает, спрашивает Алексей из Санкт-Петербурга.
Братья и сестры, у которых только один родитель общий.
Вот.
То есть это там дети отца от первой и от второй супруги.
У нас не так много времени остается до окончания передачи. Между тем, на пейджер пришел вопрос, спрашивает слушательница о том, действительно ли в Москве с начала этого года, 2006-го, наследственное дело можно открывать у любого нотариуса.
С середины, если не
помню. В отношении умерших после 1 августа 2005 года.
Можно что?
Без у любого нотариуса, да. Можно обратиться к любому нотариусу.
Раньше были нотариусы, закрепленные за определенными территориями, а теперь вот с 1 августа
2005 года в отношении умерших вот с этой даты можно завести у любого нотариуса наследственное дело.
Московского, естественно.
Да, потому что эта программа «Наследство без границ», она, во всяком случае, как бы... Такая...
Действует в Москве, да, в других городах.
В других городах там разные системы. Там может быть и по месту, по улицам распределено, и по буквам даже фамилии умершего. Там, например, от А до Я такой-то... Ну, там, от А до, там, ну, до Г, там, или до Д, там, один нотариус. То есть разная система. Но в Москве было, конечно, по месту жительства. То есть были закреплены конкретные улицы за нотариусом в отношении умерших по конкретным адресам.
У нас не так много времени остается до окончания передачи. Я хочу, Игорь Николаевич, вам задать вопрос. Когда мы подводили с вами юридические итоги 2005 года, и я сказала, что вот в связи есть и хорошие новости, отменены налог на наследование, на дарение. Вы сказали, что эту новость хорошей не считаете.
Но
вот
я,
теперь объясните,
я
пожалуйста.
Я от своего тезиса не отказываюсь. Я считаю, что то, что сделано вот этим законом, прошу прощения, это сделано... Ну, главную тяжесть сняли не с большинства населения, а с наиболее богатой ее части. Если бы хотели снять это налоговое бремя с основной массы населения, надо было установить по старому закону более высокий необлагаемый порог и брать с особо богатых налог на наследование.
Спасибо, Игорь Николаевич. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были нотариус Лариса Лобзова и адвокат, специалист в области налогового законодательства Игорь Пастухов. А сразу после сводки новостей, выпуска новостей на «Радио Свобода» слушайте передачу «Свобода» в клубе «АГИ. Чудеса глазами биологов, физиков, математиков и священника». Ведет программу Елена Фанайлова. Оставайтесь на «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос – www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.